Мы сегодня как церковь находимся на стыке трех очень важных, больших событий. В первую очередь, как вы видите, у нас сегодня первое воскресенье, как всегда, мы празднуем Евангелие, мы празднуем то спасение, которое Бог подарил для нас. В четверг, 31 октября, у нас был праздник, День Реформации, мы об этом говорили больше прошлого воскресенья. Я надеюсь, что и утром, и вечером мы много получили информации, которая была полезна для нас узнать об этом празднике. Я думаю, что сегодня мы коснемся немножко событий, которые произошли в эти дни около 500 лет назад. И третье очень важное событие сегодня, это очень важное и для нашей церкви, я надеюсь, должно быть, это день молитвы за гонимую церковь, о гонимой церкви. Мы, друзья, не случайно, не просто потому, что это International Day of Prayer, мы хотим больше думать о том, что мы не одни здесь. Церковь Христова, она по всему лицу земли, и нам нужно думать и молиться обо всех, кто знает Господа, и тех, которых Господь предоставил к вечной жизни. Я хотел бы сегодняшнюю проповедь назвать «На сём стою». Я думаю, что эта фраза очень известна для всех вас, и она, наверное, лучше всего отражает то, о чем я хочу сегодня проповедовать, включая наш контекст, временной контекст, в котором мы находимся с вами, именно сегодня, 3 ноября. «На сём стою» – известная фраза, которая принадлежит Мартину Лютеру. Он произнес ее в 1521 году, после ночного борения в молитве, когда утром предстал перед императором и его свитой, перед группой кардиналов и князей, чтобы дать ответ на вопрос, заданный ему днем раньше. Отрекается ли он от своих книг, объявленных папой еретическими, римским папой? Более полная версия заключительной части его речи звучит так. «Пока я не буду убежден свидетельством Писания и ясным смыслом, ибо я не принимаю авторитета пап, ни соборов, потому что они противоречат друг другу, моя совесть пленена Словом Божьим. Я не могу и не буду отрекаться от чего-либо, потому что поступать вопреки совести неверно и опасно. На сём стою и не могу иначе. Боже, помоги мне». Это очень известные слова, которые сказал Лютер после этого ночного бдения в молитве. Он хорошо понимал через всю ночь, в которой он боролся в молитве со своими сомнениями и со всеми разными аргументами, которые были у него в душе. Он понимал, что таким ответом, как мы слышим здесь, он подписывает приговор своей судьбе. Он подписывает приговор в своей судьбе, которая ничем не будет отличаться от судьбы Яна Гуса, его предшественника. Он понимал, кому он говорит эти слова и против кого он идет. Он шел против самого Папы и всего Рима, против самой могущественной империи. И он сознавал, что после этих слов его не ожидает ничего, кроме смерти. Лютер, когда говорил эти слова, он намного трепетнее, я бы сказал бы, с большим страхом и трепетом в голосе говорил эти слова, но он их говорил все равно с внутренней уверенностью, зная, что это возможная последняя речь, которую он говорит в своей жизни. Мы знаем, что Бог на этот раз распорядился иначе. Лютер остался жив. Но слова, которые здесь сегодня я привожу вам еще раз, это слова, сказанные человеком, у которого есть внутри огромная внутренняя сила, которая не исходит от человека. Эти слова принадлежат человеку, который обладает или который имеет силу намного больше, чем человеческую. Эти слова говорят о ценностях, которые глубоко сидят в сердце человека, проросли очень глубоко и определяют всю его жизнь. Эти слова «на сём стою и не могу иначе», они отображают внутреннюю посвященность человека, который определяет его внутренний мир, его взгляды, его оценки, его реакции, его слова, его решения и все его действия. Он знает, на чем он стоит и почему он там стоит. Пожалуй, эти слова, друзья, которые сказал Лютер, мы слышали, наверное, не раз, если вы никогда не изучали биографию Лютера или его историю, очень посоветовал бы я вам это сделать в ближайшем будущем, потому что вся его жизнь, если посмотреть на нее внимательно, будь это в самые сильные стрессовые ситуации, в самых больших политических напряжениях, в которые он попадал, и в его личных сомнениях, которые он переживал очень часто, мы можем увидеть, что вся его жизнь была проверкой этих слов «на сём стою и не могу иначе». Я бы сказал бы следующее. Лютер – это всего лишь один пример из миллионов христиан, кто готовы были идти на смерть ради Христа. Согласно исторических данных, в 1540-е годы по 70-е годы, буквально за 30 лет, это ровесники или это современники Лютера, были убиты, сожжены на кострах, утоплены в реках, казнены около 1 миллиона протестантов за 30 лет. За время Средневековья, с 5-6, примерно с 6 столетия по 19 столетие, было убито 50 миллионов христиан. Виталий сегодня говорил немножко статистику из того же самого источника «The Voice of the Martyrs». Буквально вчера я смотрел эту статистику. 165 тысяч в году, в этом году, в прошлом году, в среднем 165 тысяч в году умирают за веру в Христа. Что в среднем, если поделить на 360 дней, получается примерно где-то 450 человек. Мы берем это, друзья, эту статистику из тех источников, которые занимаются этим очень скрупулезно и тщательно, и, по крайней мере, мы можем доверять этой статистике, она достаточно внушительная. Сегодня, пока у нас пройдет 3 собрания, утром 2 и вечером 1, и, может быть, за ночь, пока мы будем отдыхать, за одни сутки около 450 человек умрут за веру в Иисуса Христа. Нам нужно сегодня, друзья, думать не только о себе, нам нужно думать о Церкви Христа, которая проходит сегодня очень ужасное, ужасное время. Нам сегодня нужно думать о тех ценностях, которые определяют их жизнь, и, возможно, посмотреть на них с большей серьезностью и с большей молитвой в сердце. Молясь за них, мы хотели бы сегодня брать уроки из их жизни. Может быть, вам известна еще одна очень книга большая в этой сфере, очень известная книга мучеников Джона Фокса. Она повествует нам об истории христианства как об истории постоянных гонений и жестоких преследований во все времена. Известные слова одного из отцов церкви Тертуллиана: «Кровь святых мучеников – это семя церкви», очень точно отражают эту кровавую действительность. Невольно, друзья, возникает вопрос, когда мы читаем или знакомимся с подобными цифрами, когда мы знакомимся, возможно, даже знаем из кое-кого из этих людей, которые проходят через эти трудности, невольно возникает вопрос, что дает этим людям силы проходить все это? Что дает людям силы отказываться от всего предлагаемого миром комфорта и славы и спокойствия, чтобы умереть ужасной, иногда очень болезненной и часто позорной смертью? Вместе с печальной стороной нас вдохновляют эти примеры и захватывают наше сердце примеры мужества, стойкости, смелости этих людей. Что удивительно, что в большинстве случаев у них было намного меньше духовных книг, намного меньше богословского образования, а у первых христиан, о которых мы знаем, первых 2-3 столетия переживали огромные репрессии и гонения, начиная со времен Нерона, римского императора. Мы знаем, что у этих первых христиан даже не было Нового Завета, канона Нового Завета, который есть у каждого из вас сегодня, наверное. Или в электронной форме, или, может быть, hard copy. У этих людей не было многого того, что есть у нас. У них не было интернета, у них не было Google, у них не было никаких iPods, iPads, MyPads и все остальное, что могло бы provide, что дало бы для них эту информацию, что происходит, как лучше понимать тот или другой термин в Писании, как лучше узнать те или другие фразы и их значения. Эти люди не имели библейских институтов, и у них не было семинарий. Но они умирали за Христа намного больше и намного глубже и намного быстрее, чем готовы мы это делать с вами сегодня. Друзья, вы знаете, что сегодняшний день, я хотел бы, чтобы он прозвучал для нас огромным колоколом, как когда-то говорят Лютер, когда он прибивал свои 95 тезисов, это традиция или, скажем, это такое предание. Когда он прибивал эти 95 тезисов, один из монахов внутри зацепил случайно колокол этого замка или церкви, и поэтому народ весь собрался, и там собралось много шума по поводу того, что он там выставил 95 этих своих 95 тезисов. Что для нас очень важно сегодня услышать, посмотреть и еще раз увидеть самые базовые, элементарные ценности, которые определяли жизнь и определяют жизнь этих людей. Христиане остаются сегодня в мире самой преследуемой частью мира, населения, в любой стране. Из 190 лишних стран, с лишним стран, 160 стран переживают различные преследования сегодня. Мы, конечно же, с вами живем в стране, где нет пока подобных репрессий, пока, где свобода слова, и каждый имеет право верить, как он хочет. Но Библия говорит нам, друзья, немножко иначе. Библия говорит нам о том, что все желающие жить благочестиво, все, кто посвятил себя Христу, будут гонимы в меньшей или большей степени. Я не думаю, что, говоря сегодня о гонимой или преследуемой церкви, мы как-то можем встать в сторону. Библия говорит о том, что это касается всех нас. То, о чем говорил апостол Павел во 2 Тимофею 3:12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Я хочу сделать небольшой шифт здесь. Дело в том, что каждый из нас чему-то посвящен. В мире нет непосвященных людей. Наша посвященность, она определяет нашу жизнь. Наша посвященность определяет наши решения. Наша внутренняя посвященность сердца – это то, к чему приклеено наше сердце, чем дорожит наше сердце. У нас у всех есть то, к чему стремиться, чем мы дорожим больше всего, что милее нашему сердцу больше всего. И то, чем мы дорожим, тому мы посвящаем досуг своей жизни, тому мы посвящаем те минуты, которые у нас есть свободны. На том мы и стоим. На том мы и стоим. Если то, на чем мы стоим, песок, то при первой буре его подмоет из-под наших ног. Когда-то Соломон в своей книге «Экклезиаст», помните, он перечисляет много разных посвященностей, которые он избирал. Посвященность своей жизни он выражал следующими словами: «И сказал я сердцу своему, дай испытаю я». И вы помните целый список, что он испытывал. Он испытывал разные удовольствия в жизни, он испытывал работу, труд, он испытывал строительство садов, домов, он испытывал прелести, искусство. Он испытывал, другими словами, он посвящал себя этому, он свое сердце направлял, чтобы посвятить себя определенному занятию. Его внутренняя посвященность выражалась в образе его жизни. Но что интересно из всего того, что мы видим в этой истории, мы видим очень печальные и депрессивные фразы, которые пропитывают всю книгу. «И возненавидел я жизнь». Или фраза «все томление», все суета и все томление. Мы видим, что этот человек, который посвятил себя или выбрал свою посвященность, он испытал огромное разочарование в своей жизни. Соломон является печальным примером в этой книге «Экклесиаст», каким образом он жил. Он мог себе позволить все, чего только желала его душа – знание, образование, веселье, вино, строительство, богатство, искусство, драгоценности, славу, женщины, удовольствие, комфорт. Назовите что угодно. Соломон посвящал свою жизнь период за периодом своей жизни, и он испытывал это в своей жизни. Однажды апостол Петр писал письмо христианам, которые испытывали в своей жизни враждебность, насмешки, клевету ради Христа и даже гонения. Он писал этим людям, чтобы помочь им знать, на чем они должны стоять. Вы, наверное, все знаете, что это в первую очередь первое послание Петра. В этом первом послании Петра апостол Петр обращается к людям, которые проходят через бури в жизни. И это не просто болезни, физические какие-то недомогания, они переживали преследование. 1 Петра, если вы помните, несколько лет назад, в прошлом году, мы изучали первое послание Петра вместе, и мы слышали не раз о том, что эти люди, и это послание было написано как раз во время преследований, которые воздвиг на христиан Нерон. Это было очень страшное время. И этим людям, которым пишет апостол Петр, он понимает, что им не нужна философия. Философия им не поможет. Просто хорошее знание или позитивное мышление не даст им силы. Он им пишет послание, и в этом послании он говорит им о том, на чем им нужно стоять, друзья. Я хотел бы использовать эту фразу «на сём стою и не могу иначе» как очень важный принцип. Это базовый философский принцип жизни, который использует каждый из нас. Мы, каждый из нас, на чем-то стоим. Что это? Каждый из нас имеет какую-то определенную посвященность в жизни, которая определяет все то, что мы делаем, наши ценности. Апостол Петр – это главный текст, который я хочу предложить для вас. В первом послании Петра, 2 глава, очень известный текст. Он обращается к людям, которые проходят эти испытания, и помогает им нащупать фундамент. Нащупать фундамент и определиться с посвященностью, которая поможет пройти им через самое страшное буря в их жизни. Друзья, я хотел бы просить вас, чтобы вы не выключились, поскольку мы живем на Западе, и у нас нет преследований. Если мы с понедельника по субботу и, возможно, в сегодняшний день не учимся правильно посвящать себя в эти дни, в буднях нашей жизни, когда, возможно, придет где-то гонение или преследование, мы окажемся не готовыми. И я хотел бы сегодня, воспользуясь этой возможностью, я хотел бы еще раз напомнить для нас 5 очень важных посвященностей христианина, которые помогли христианам во все времена, начиная с первого столетия, когда писалось первое послание Петра, и сегодня этим 165 миллионов, которые умирают за веру во Христа, и, возможно, каждому из нас сегодня. Первое послание Петра, 2 глава, с 1 по 5 стихи, апостол Петр пишет следующее. «Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный и священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Представьте себя человеком, который потерял или был гоним, был преследуем или находится в преследовании. Представьте себя частью той семьи, которая переживает преследование в Римской империи, в Иерусалиме или где-то, может быть, в разных городах, которые вокруг Иерусалима или Рима. Вы находитесь в жестких условиях, и вам попадает в руки это письмо, и в этом письме вы задаетесь вопросом, каким образом то, что пишет апостол Петр, поможет мне опять предстать перед римским воином или предстать, возможно, перед тем же самым Нероном и ответить, и не сказать ему, что он Бог, а сказать, что Иисус Христос является моим Спасителем. Друзья, то, о чем пишет здесь апостол Петр, оно касается реально страданий, которые проходили люди, и он показывает им, что главное, на чем они должны стоять. Текст показывает нам, что у рожденных Духом Божьим людей меняется коренным образом в 5 сферах, меняется отношение, в первую очередь, ко греху в своем сердце, отношение к Писанию, как к своей диете, отношение к Богу, отношение к Иисусу Христу и отношение к Церкви. Это 5 сфер, 5 посвященностей, о которых говорит здесь апостол Петр. И в первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на первую посвященность, которая должна выбираться нами ежедневно и культивироваться через самые разные обстоятельства в нашей жизни. Будь это благополучие, спокойствие или, возможно, где-то напряжение. Посвященность Богу. Это первая посвященность, которую я хотел бы отметить в этом тексте. Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, ибо вы вкусили, что благ Господь. Эти 3 стиха, друзья, являются одним предложением. В этом предложении есть 3 составляющих, или даже 4 составляющих. Оно состоит из этих составных. И я хотел бы, чтобы вы увидели первый текст или первый стих. Он говорит об условии 2 стиха. 2 стих говорит о повелении, то есть нужно возлюбить Божье Слово. 3 стих говорит о причине или о стимуле всего процесса, об основании всего процесса. То, что описано в 3-м, является стимулом или основанием того, о чем говорится в 1-м и во 2-м. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Я хочу ваше внимание остановить на этих нескольких словах, которые объясняются в этом тексте, возможно, не так много, но нам они крайне важны, потому что люди, которые проходили страдания, им нужно было понять, почему это важно. Петр напоминает читателям об очень важном событии в их жизни. Он напоминает им о том моменте или о том дне, о том событии, которое называется спасение, которое, в свою очередь, подразумевает новое отношение с Богом. Он описывает это интересными словами. «Вы вкусили, что благ Господь». «Вкусить» значит «распробовать». Разжевать настолько, чтобы испытать вкус, испытать удовлетворение при этом, насладиться и пережить лично на опыте, понять вкус того, что мы вкушаем. Это оставляет всегда в нашей памяти приятные воспоминания и пробуждает новую жажду по тому, что мы попробовали. Вы, наверное, знаете, в вашей жизни есть определенные аппетиты, и у вас есть определенная специфичная еда, которую вам очень нравится. Вы даже, некоторые из вас, на Facebook выставляете, когда жена приготовит вам что-то вкусное, и вы говорите всему миру, что это самое лучшее блюдо. Вы хотите посмотреть, почему это происходит? Во-первых, это приготовила вам жена, а второе... Или, может быть, муж вам приготовил это, и второе, это настолько вкусно, что вы хотите всем показать. Оно действительно вкусно. И вы хотите возгреть этот аппетит не только в себе, но и в людях вокруг. Апостол Петр делает что-то подобное. Он говорит, что однажды Бог дал вкусить что-то особенное о себе. И это особенное, оно в памяти оставило след. И этот след, он сверхъестественный след, он называется рождением свыше. Он говорит о том, что однажды человек, испробовав этот вкус благодати, он его никогда не может забыть. И он всегда нуждается в том, чтобы восполнить новую жажду по этой благодати. Другими словами, апостол Петр говорит о новых отношениях с Богом, и теперь человек, который слышит об этом, он помнит или думает о Боге не как о судье праведном, но он думает о Боге как о своем Отце, который безмерно любит. Когда речь идет, апостол Петр, когда он говорит о благости Божьей, он говорит верующим людям, что Бог расположен теперь бесконечно, неизменно каждому из вас, и это неизменная составляющая вашей жизни. Он говорит, что нет хорошего, как Джерри Бриджес говорит, нет хорошего достаточно дня, когда нам уже не нужно благодати, и нет худшего дня из нашей жизни, когда нам уже тоже не нужно благодати. Все дни нашей жизни теперь пропитаны Божьим расположением к нам. Об этом Петр хочет напомнить своим читателям. Они не просто услышали информацию о Боге, они не просто пережили что-то, не только пережили однодневную благость, они вкусили, как благ Господь теперь в каждом дне их жизни. Во втором послании Петра он опять об этом говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас. Смотрите, как призвал, это то же самое событие он описывает, призвавшего нас славою и благостью, то есть своим расположением к нам. Я хочу сейчас вам привести пример опять этого монаха, Лютера, Мартина Лютера. В то время, когда он был монахом, он испытывал, очень часто испытывал то, что называют богословы. Он сам называл это «святой ужас», когда ему первый раз пришлось совершать мессу по причине осознания Божьей святости. Он дрожал, и его руки не могли держать тот сосуд, который он должен, над которым он должен совершать молитву. И это исходило из того, что он осознавал, Бог настолько свят, а я настолько грешен, и я теперь, находясь в присутствии Божьем, не могу пережить этого состояния. Это была печальная страница в его карьере, монашеской карьере. Но он испытывал тогда, он сам позже говорил, испытывал панику, страх, смятение, угрызение, дрожь, отчаяние, безнадежность, ужас от присутствия Бога. И больше всего, друзья, он говорил, что его пугала отчужденность Бога. Отчужденность Бога. Получив образование адвоката, он не мог понять, как грешный человек мог присутствовать в присутствии Божьем, закон которого абсолютно свят и требует абсолютной святости каждого, кто приходит к нему. Он понимал ужас своего греха. Он понимал, что грех – это не плоды, а корень, это состояние его души. Однажды он даже говорил, любить Бога? Я ненавижу этого Бога. Он требует от меня абсолютного послушания, абсолютной святости, которую я не могу произвести. Но мы знаем, что произошло. Когда при долгом размышлении и при многом исследовании вник он в Римлянам 1:18, он понял, что Бог по своей великой щедрости и по своей великой благости дарует свою праведность. То, что Бог требовал, Он сам подарил. В этом Его благость, в этом Его милость, в этом Его щедрость, в этом Его доброта. И апостол Петр, обращаясь к этим людям, он говорит, помните о самом высшем благе, которое вы имеете, самого Бога. Но говоря о вкусе этой благодати, он говорил об их посвященности Богу, об их любви к Богу, об их желании быть с Богом, быть в общении с Ним. И он говорил, что это самая главная посвященность, которая сможет их провести через страдания. Когда-то Джон Пайпер в одной из своих книг написал, величайшим грехом человечества является то, что мы отказались работать на Бога. Не в том, что мы отказались работать на Бога, увеличивая Его славу, но в том, что мы отказались радоваться в Боге, отражая Его славу в послушании. Это действительно величайший грех человека, когда он, находясь в присутствии Бога, не радуется Богом. Посвященность Богу, любовь к Нему – это самый главный мотиватор всего, что мы делаем. Когда-то Джордж Мюллер говорил об этой практике как необходимой для успеха. Он говорил, что самая первая задача моей жизни каждое утро – это стать счастливым в Боге, потому что я буду бесполезным, если не смогу разделить с кем-то мое счастье в нем. Вы, наверное, слышали об истории Джорджа Мюллера. Это был человек, который переживал каждый день стрессовые ситуации. Бывало так, что тысячи детворы, тысячи детей, которые находились в доме или в сиротском доме, тысячи детей садились за стол, и у них не было чего кушать, и они благодарили Бога за пищу. И в это время, когда они молились, Бог давал ответ. Где когда-то хлеб, когда-то молоко. И Джордж Мюллер говорит о том, что я не могу быть успешным как христианин в своей жизни, если с самого утра я не посвящаю свое сердце моему Богу, чтобы быть радостным в Нем. В деле спасения, друзья, все атрибуты Бога, не только Его благость, все атрибуты Бога, они задействованы. Вчера на классе мы все слышали о том, что в Ветхом Завете 35 имен – Божьих имен открываются, Бог открывается в своей бесконечности, в своей славе, для того, чтобы мы познавали Его, для того, чтобы мы посвящали свою жизнь Ему. Это самое главное, что должно было провести этих людей, когда они смотрели смерти в лицо. Библия говорит нам о том, что Бог праведен во всех путях своих и благ во всех делах своих. Он благ во всех делах своих. Его благость стала привлекающим, влекущим фактором всей жизни христианина. В этом, друзья, смысл Евангелия. Бог расположен к нам не потому, что мы хорошие, но потому, что мы во Христе, и Он свою милость и бесконечную благость проявил к нам. Нет секунды, когда бы мы не нуждались в Его благости. Мы постоянно живем только потому, что мы знаем Его благость, или что Он проявляет к нам свою благость. Одно из моих любимых цитат, которую, если есть возможность, я ее использую, это цитата из книги того же самого Джона Пайпера. Он пишет: «Бог сделал нас живыми и безопасными в Иисусе Христе для того, чтобы сделать нас получателями бесконечной благости из источников неисчерпаемой благодати. Это не потому, что мы достойны этого, как раз наоборот, чтобы показать нам бесконечность своего достоинства. Благодать есть вечная, потому что Богу понадобится так долго, чтобы открыть для нас неисчерпаемые закрома своей благости для нас. Благодать, которую мы уже познали в прошлом, благодать, которую мы уже получили от Бога, если учитывать ее количественный аспект, бесконечно незначительное в сравнении с будущей благодатью, которую мы испытаем от сего дня в вечности». Друзья, по своей благодати, по своей благости Бог оставляет нас в живых сегодня, и Он спасает нас и соединяет с Иисусом Христом для того, чтобы мы могли познавать Его. Это самое великое и самое важное, для чего был создан человек. Познавать Бога, любить Бога, зная Его, быть послушным Ему и восхищаться им. Это самая первая и самая важная посвященность, которая отличает христианина и которая делает его способным проходить через страдания. Вторая, если мы посмотрим в этом же тексте, вторая посвященность – это посвященность истине. И я знаю, друзья, что я сейчас не удивлю вас. Мы все живем, мы являемся членами церкви, в которой очень много говорится истины. Я сейчас хочу подойти с функциональной нашей стороны. Очень часто мы встречаемся с конкурентами, которые хотят занять место истины в нашей жизни, которые хотят занять основание для нашей жизни, для наших решений. Мы читаем в 1 Петра 2:2, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Что Петр хочет сказать здесь, друзья? Помните, это послание было написано людям, которые проходили через преследование и гонение. Он хочет сказать следующее. Он обращает наше внимание на тот факт, что проходить страдания без истины будет невозможно. Вообще жить без истины страшно, но умирать еще страшнее. В сердце каждого христианина, который стоял перед смертью, было что-то большее, чем просто его идеи и его энтузиазм. В нем, в его душе была истина, которая делала его способным смотреть все смерти в лицо и идти на зло всем смертям. В сердце каждого христианина, который стоял перед смертью, жила истина. Друзья, когда речь идет о том, чтобы мы возлюбили Слово Божие или о том, чтобы мы посвятили себя Писанию, имеется в виду намного больше, чем организованное, дисциплинированное чтение всей Библии за год. Больше, чем экзегетическая выстроенная структура текста главы или книги. Намного больше, чем сердечное искреннее размышление над какой-то истиной, которая ублажает наше сердце. Друзья, когда апостол Петр призывает верующих в рассеянии, в преследовании, когда он призывает их возлюбить истину, он говорит о глубоком формировании убеждений. Он говорит о том, что люди, когда соприкасаются с истиной, они должны дать ей вселиться, чтобы она царствовала в их сердцах. Он говорит о формировании убеждений, которые помогут выдержать любое давление, которые под прессом трудных обстоятельств или под давлением, преследованием определяли бы их реакцию, их решение и радости верующего в пользу Христа. Проследите на прошлой неделе свои реакции и проследите, сколько из этих реакций были действительно реакциями, обоснованными истиной. Сколько из этих реакций были выражением нашей убежденности в том, что ту истину, которую мы знаем, сейчас время применить? Я когда делаю подобное исследование в своей душе, в своей жизни, в своих реакциях, очень печальная картина. Когда я просматриваю несколько своих реакций на непослушание детей, на то, что, возможно, говорит мне моя жена, или на то, что, возможно, происходит вокруг в разных других обстоятельствах, я часто замечаю, как не истина определяет то, что я говорю. Я очень много замечаю в своей жизни. Я думаю, что если вы открыты и честны с самим собой, вы увидите, как много реакций были сделаны просто-напросто естественно, насколько природнее это было для нас. Но не потому, что мы убеждены в той истине, которую мы знаем, необходимо применять сейчас. В Новом Завете мы находим 1050 разных повелений. Как вы думаете, что это означает? 1050 разных повелений только в Новом Завете. Бог ожидает от нас, друзья, знать истину, думать истину и действовать согласно истине. Это происходит только тогда, когда мы посвящены истине. Другими словами, когда мы воспитываем в себе убежденность, когда мы взаимодействуем с изучаемым словом настолько, чтобы оно стало убежденностью, рабочей, функциональной убежденностью в наших разных ситуациях. В этом стихе автор отмечает несколько факторов, от чего зависит посвященность истине. Он говорит, в первую очередь, что вы как новорожденные младенцы. То есть вы те, кто получили жизнь. И те младенцы, которые получают жизнь или появляются в этой жизни, в мире, они постоянно нуждаются в пище. Живые хотят есть. Им нужно кушать. Ни ночь, ни день, ни жара, ни холод, ни занятость родителей, ни отсутствие аппетита у других. Их не волнует это. Они, когда хотят кушать, они кричат об этом. Их не забавишь игрушками, играми, разговорами, историями, развлечениями. Они хотят кушать и требуют этого. Второе, о чем здесь говорит апостол Петр, он говорит, что посвященность – это понимание приоритетности и авторитета Божьего Слова. Само повеление «возлюбить» говорит о том, что это наша ответственность сделать приоритетным Божье Слово для нас. Культивировать в себе посвященность, выбирать посвященность истине вместо своего опыта, своих ощущений, своих эмоций и так далее. Петр повелевает сделать Слово Божие приоритетом всей жизни. Он также говорит о непогрешимости и чистоте Слова. Что бы это ни было, но Слово Божие первым должно быть в списке, потому что оно непогрешимо и оно чисто. Он говорит, чистое, словесное молоко. Это означает, что Слово Божье без примесей, без добавок, оно без прикрас, без обмана, без какой-то человеческой философии, без человеческого пафоса. Оно чистое, и оно очищает душу. Оно дает силы, чтобы проходить через самые разные обстоятельства в жизни. И он говорит о том, что истина достаточна для всей жизни, потому что он как раз здесь говорит о том, дабы возрасти вам во спасение. Он как раз говорит, друзья, об истине, которая проникает глубоко в наше сердце корнями, она ложится глубоко, прорастает глубоко в нашей убежденности и становится функционирующей в нашей жизни. Опять на примере того, кто сказал «на сём стою». Послушайте, Мартин Лютер очень серьезно воспринимал Писание. Вы скажете, я тоже. Но смотрите факты из жизни этого человека. Дважды он читал Библию в год. Он говорил, что если сравнить Писание с деревом, то он потрусил каждую веточку на этом дереве, чтобы знать, что растет на этом дереве, чтобы все плоды, которые растут, он мог их вкусить. Этот же самый человек, когда он был после императорского заседания, когда он шел к себе домой, похищен был своими друзьями, и на целый год, если вы помните, он был заточен в Вартбург, в один из замков, который, в принципе, не имел уже даже жилищных хороших условий. Целый год ему туда тайно привозили еду, целый год он скрывался, потому что был объявлен еретиком по всей империи. Этот человек сидит целый год там, но он не тратит время зря. За 4 месяца Лютер, он переводит Новый Завет на немецкий язык, с греческого. Он переводит с греческого Новый Завет за 4 месяца. Затем на протяжении 13 лет он переводит Ветхий Завет. Это очень усидчивая, очень тщательная, скрупулезная работа. Одно дело перед людьми сказать «на сём стою». Другое дело своей жизнью показать, что истина для меня самое главное. Кстати, он даже не выдержал одного года, потому что в городе, в котором он проповедовал до этого, там появились такие «цвикау prophets». Те люди, которые начали говорить о том, что Бог открывается им в видении, которые начали говорить на языках и так далее, они реформацию где-то повели в совершенно другую сторону. И Лютер, когда об этом услышал, он понял, что здесь стоит очень важный вопрос. Авторитет Писания. Авторитет Писания говорит, если вы хотите слышать голос Божий, читайте книгу. И он по этой причине возвращается на свой риск, опять-таки, идя почти что на смерть. Он возвращается в свой город Виттенберг для того, чтобы вернуть людей и свою паству и весь этот городок вернуть обратно к авторитету Писания. Он своей жизнью показал, что он стоит на этом. Он был посвящен истине. Он не только умел проповедовать красиво об истине или истину другим людям, он своей жизнью доказал, что он стоит на ней. Его 95 тезисов начинаются с фразы «из-за любви к истине». Очень известная цитата из его трудов. Думаю, что она хорошо подытожит нам его жизнь и эту очень важную сферу в нашей жизни. «Вы никогда не сможете слишком много прочитать в Писании. И то, что вы читаете, вы не сможете читать слишком внимательно». И то, что вы читаете внимательно, вы не сможете понимать слишком хорошо. И то, что вы понимаете хорошо, вы не сможете учить слишком хорошо. И то, чему вы учите хорошо, вы не сможете сами жить слишком хорошо. Нет времени лениться, зевать или дремать. Лютер очень ясно понимал, насколько необходимо свою жизнь посвятить истине. Друзья, когда мы посмотрим на свою жизнь, насколько она является этой иллюстрацией, иллюстрацией для истины, которую мы знаем. Это для нас очень важные вопросы. Как у нас с посвященностью Слову? Какое у нас отношение к истине? Любим ли мы больше сегодня истину, чем год назад? Видят ли это люди вокруг нас, что мы действительно живем истиной? Посвященность Богу и посвященность истине – это были две посвященности, о которых Лютер говорил больше всего в своей жизни. Но когда мы смотрим в текст, мы находим то, что находим и в жизни Лютера, и во всех тех, которые умирали за веру в Иисуса Христа. Это посвященность чистоте сердца. Посвященность чистоте сердца. 1 Петра 2:1 мы читаем: «Итак, отложивший всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Что Петр хочет сказать своим людям? Он понимает их трудности, он знает, через что они проходят, он сам проходит через эти же трудности. И смотрите, что он хочет сказать им. Для того, чтобы проходить трудности, необходимо иметь чистое сердце. Для того, чтобы проходить трудности, необходимо иметь чистое сердце. Для того, чтобы справиться со штормами жизни и преследованиями, необходима чистота души. Если в душе присутствует нераскаянный грех, то вообще трудно жить, а проходить через страдания будет труднее. И еще труднее будет умирать, если есть нераскаянный грех. Люди не могут умереть спокойно, когда у них грех в сердце, нераскаянный грех. Вы, наверное, читали эти истории, возможно, из ваших родных или друзей кто-то умирал, и вы были свидетелем того, как умирает человек. И человек, который не познал прощения, ему очень трудно умереть. И апостол Петр говорит о том, чтобы сердце человека, который проходит через страдания, это его главный фокус. Господь, Писание, сердце. Он должен учиться смотреть в свое сердце, чтобы оно было чистым. Потому что только чистое сердце имеет способность проходить через трудность и смотреть смерти в лицо. Бог очищает сердце. И когда мы смотрим в Писание, мы видим, сколько там еще мало в нашем сердце того, что соответствует Писанию. И Писание вскрывает в нас наши проблемы. Но в том же Писании мы слышим благодатные обетования, прощения. И нам нужно, друзья, понимать эту очень важную сферу нашей жизни. Самые большие, послушайте внимательно, самые большие и самые важные битвы – это те, которые происходят в нашем сердце. Если вы проиграли битву в своем сердце, вы ее, несомненно, проиграете внешне. Каждая битва, друзья, она начинается в сердце. И если вы ее не выиграли с Божьей помощью в сердце, вы ее проиграете и внешне своими реакциями. Те битвы, которые мы проигрываем в своей душе, идя на компромисс с истиной, идя на компромисс своей совестью, будут нас делать неспособными проходить через преследование и гонение. Когда Бог возрождает человека своим словом, когда свет истины приходит в его жизнь, он начинает видеть, что там происходит. И апостол Петр, друзья, он касается тех грехов, которые легко уживаются в сердце даже верующих людей. Он называет их злоба. Это враждебность или недовольство. Вы замечали иногда, как семя враждебности появляется очень маленьким, определенным недовольством, и если вы это семя не выкорчевали сразу, если в вашем сердце осталась враждебность, она обязательно даст о себе знать. Я недавно со своими детьми изучал немножко опять ботанику, и я еще раз вспомнил, каким образом прорастает семя, когда оно падает в землю глубоко. Есть очень важный такой, небольшой, но очень важный процесс, который называется deep sleep. Deep sleep – это означает, что семя упало, и оно там лежит. Оно лежит, когда появится благоприятная температура, когда появится достаточно moisture или влаги для того, чтобы проросло это семя. И оно там лежит. Лежит иногда месяц, три, иногда полгода, иногда даже годы. И оно лежит до определенного момента. И в определенный момент оно невидимо начинает питаться водой или влагой, которая там в почве. И потом потихоньку начинает прорастать. И корни прорастают намного глубже. И потом быстро выскакивает лепесток, или вернее выскакивает стебель, на котором растет растение.
Когда апостол Павел говорит «злоба», когда он говорит «лицемерие», когда он говорит о зависти, о всяком злословии, он говорит о вещах, которые очень легко уживаются в почве нашего сердца. И он говорит о том, чтобы мы были очень осторожны, чтобы мы наблюдали за своим сердцем, потому что подобные вещи, они сделают нас неспособными проходить через самые разные трудности. Коварство, любая форма лживости, обмана, лицемерие – это неискренность, двойная жизнь, зависть, желание иметь то, чего мне не принадлежит, это стремление выглядеть чище, обливая грязью другого, что есть злословие, клевета, всякая негодная, разрушительная речь, слова, сказанные необдуманно. Это все, друзья, апостол Петр хочет, чтобы мы услышали. Чтобы мы увидели. И он говорит, если мы находимся, Спержин, кстати, отметил это очень четко, говорит, если мы находимся во власти любого известного греха, то это признак того, что мы рабы греха. Ибо того вы и рабы, кому повинуетесь. Тщетно похваляется человек, затаивший в своем сердце любовь к какому-то ни было греху. Он может чувствовать, как ему нравится, может считать, как считает нужным, но он все равно находится в горькой желчи и в узах неправды до тех пор, пока хотя бы один грех является хозяином его сердца и жизни. Подлинное возрождение вселяет ненависть ко всякому злу. Если же человек находит удовольствие хотя бы в одном грехе, то такое свидетельство не оставляет оснований для надежды на то, что человек действительно возрожден. Поэтому Петр говорит, откладывайте, отложите, выбросьте, отложите. Другими словами, говорит, называйте по имени, как я называю. Называйте по имени то, что в вашем сердце есть, исповедуйте его перед Богом. Кайтесь, отворачивайтесь, бегите от этого, держите, храните свое сердце свободным от греха. Держите свое сердце свободным от греха. Своему другу Меланхтону однажды Лютер писал письмо, оно называлось «Пусть твой грех будет сильным». «Let your sin be strong». Этим письмом он вызвал бурную реакцию от своих даже друзей. Они говорили, Лютер, что же ты говоришь, зачем ты это делаешь? Лютер помогал Меланхтону понять одну очень важную вещь, даже самый маленький грех, он очень большой. И самый скрытый грех, самый невидимый грех, самый опасный грех. Вот поэтому он говорит, let your sin be strong. Пусть каждый грех, он действительно будет большим, потому что, и это возможно, когда мы смотрим на него Божьими глазами. В этом же письме он говорит, что если ты не увидишь свой грех большим, тебе не нужна будет большая благодать. Вот поэтому, друзья, когда апостол Петр пишет людям, которые проходят страдания, он переживает о том, чтобы они стояли на фундаменте, чтобы они вместе, позже, такие как Лютер, могли вместе сказать, на этом я стою, и я не могу иначе. Я думаю, что на этих трех я хотел бы остановиться сегодня из-за того, что у нас еще есть очень важная часть нашего собрания. В этой части нашего собрания мы опять, друзья, будем исповедовать друг перед другом, то, что мы являемся теми, кто идут за Христом. Вот эти три посвященности, я хотел бы на них сегодня остановиться, они напоминают нам о той проповеди, которую мы говорим друг другу. Я посвящен Богу. Я люблю Его больше всего. Я хочу задать вам вопрос. Вы ходите в собрание, вы читаете Его Слово, возможно, вы трудитесь где-то, но любите ли вы Бога больше всего? Давайте будем молиться сегодня о том, чтобы Бог умножил в нашем сердце любовь к Нему. Второй вопрос, который я хотел бы вам задать сегодня. Посвящено ли ваше сердце истине? Что еще владычествует в вашем сознании? Управляет ли истина вами настолько, что вы действительно можете сказать, я убежден в истине, я посвящен истине? Только посвященные истине люди могут пройти через самые разные испытания в своей жизни. И третье. Очень важное. Лютер говорил о том, чтобы мы были посвящены святости, внутренней святости нашего сердца. Это самое главное, друзья. И когда мы сегодня участвуем в вечере, мы будем говорить это перед Богом, мы будем говорить друг другу о том, что мы идем за Христом, что Он является нашим главным объектом любви, и что мы хотим, чтобы в нашем сердце Он был нашим царем. Давайте мы сейчас помолимся. Я хотел бы, чтобы это время молитвы сейчас мы вновь провели буквально одной минутой. Я хотел бы, чтобы вы сейчас помолились о своем сердце. И затем я закончу эту молитву. Сейчас мы помолимся в тиши, буквально одну минуту. Помолитесь о том, чтобы Бог умножил в вас любовь к себе, чтобы в вашем сердце была посвященность истине, и чтобы оно было свободно от всех маленьких, очень привычных, иногда уважаемых нами грехов. Великий и милосердный Бог, мы перед Тобой склоняемся, сердце свое открываем перед Тобой. Когда-то говорил Лютер, мы все равно нищие. Сегодня, Господи, мы также нищие, нуждаемся в Твоей благодати. Мы нищие, потому что наше сердце часто загрязнено какими-то нашими собственными маленькими грешками. Мы нуждаемся сегодня в Твоем прощении, мы нуждаемся в Твоей милости к нам. Ты когда-то каждому из нас, или большинству из нас, Ты когда-то дал нам вкусить вкус благодати Твоей, благости Твоей. И сегодня, Господь, мы на этом месте не потому, что у нас что-то есть, не потому, что мы что-то можем принести Тебе, чтобы заслужить Твое благорасположение к нам. Ты расположен к нам, потому что Ты посадил нас в Иисуса Христа. Ты соединил нас с Ним, и сегодня мы в Нем. И благодаря жертве Иисуса Христа и Его жертве на Голгофском кресте, Его смерти на Голгофском кресте, мы сегодня свободны от вины греха, от наказания греха. Господи, благодарим Тебя за эту благость. И благодарим Тебя за то, что в воскресении Иисуса Христа наша надежда, и за то, что в Его ходатайстве сегодня там на небесах наше упование, мы можем сегодня стоять в присутствии Твоем, не потому что мы хорошие, но потому что мы прощены и оправданы Тобою. Господи, слава Тебе за эту благодать Твою, за милость Твою к нам. Просим о том, умножь в нас любовь к Тебе, дай нам быть посвященными людьми Тебе, дай нам быть посвященными истине, проходя через самые разные испытания. Мы просим о том, чтобы Ты помог нам быть посвященными чистоте нашего сердца. Помоги нам в этом, наш Господь, и пусть через нашу жизнь прославится Твое великое и чудное имя. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!